Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Открылася 21-я міжнародная книжная выстава «Кірмаш». У ее берут удел 600 представников с 26 країн света, из них только 4 стенды белорусских незалежных выдавцов «Технология», выдавец «Змитер Колос» и «Часопис Архе». Репортаж про открытие выставы на нашем сайте и так само поздней у нашем эфире. А зараз до одной из головных тем сегодняшнего дня. Премьер-министр Михаил Мясникович и ягоны урад отримали черговое попереджение от керовника Беларуси Александра Лукашенки. Каб выправить ситуацию у разгрузки промысловых складов, команде премьера дадены термин до конца первого квартала. Тягом минулых годов Александр Лукашенко не раз отводил министрам конкретные термины и погрожал суворыми наступствами, але эксперты кажут, что после этих попереджений мало что изменялось. У протяг темы Владимир Глот.
4 лютого Лукашенко знов попередил Мясниковича, по выниках первого квартала премьеру доведется отказывать за негативную ситуацию в промысловости. Это далеко не первая погроза теперешнему ураду. У першиню про махчиму отставку высоких чиновников Лукашенко заговорил на нараде еще 27 травня 2011 года, про полгода после призначения нового ураду. И он тогда казал: «Кожный день повинна быть динамика. Коли этой динамики не будет, вы первые, Михаил Владимирович Мясникович и Петр Петрович Прокопович, покладете партийные билеты, кажучи советской мовой». И Прокопович и Мясникович, как працавали, так и працуют, хоть динамика с того часа была переважно отмолвная. 6 вересня 2013 года Лукашенко едет на мотовело и обмерковывает с чиновниками разгрузку складов. И он тогда сказал: «Коли 1 студеня вы не выйдете на то, что обещали, ни сямашки, ни директоров на этих посадах не будет. И еще оценку дамо премьер-министру. Может, он разом с вами у обдымку сидя. У меня выйти иншего нема». И сямашка, первый вице-премьер, и Мясникович догэтуль на своих посадах. 15 листопада, наведывающий транспортно-логистический центр «Менск», «Белмытный сервис-2», Лукашенко обещает отвинтить голову ураду. И он тогда сказал: «Была принятая программа, будет то же, что с древоопрацовкой. Я вам просто отвинчу голову, положу под паху и пойдете, коли сможете. Я вам не дарую, это ж шаленые гроши». И все, после этого про транспортно-логистические центры ни слова. Дедлайн ураду переносится теперь на первый квартал 2014 года. Вот такие погрозы ураду чимсьці нагадывают мне серьезные попередження, которые в 50-е годы минулого стагоддя Китай методично обвещал Злученным Штатам Америки. Далее за слово те погрозы не заходили, каже экономист Лев Марголин.
Нечто зробить, покарать их, отправить в отставку не решается, потому что найти керовника, який буде, ну, видовольство лепшим, чем, скажем, той же Мясникович и Семашко, я думаю, что вельми тяжко, короткая лава запасных, как кажется. Тому идет только эскалация погроз. Посадку звольню, потом посажу, потом откручу голову, потом, я думаю, будет четвертование, колесование, может, навод некое аутодафе, кажется, может, живым будет палить. Ну, это эскалация погроз, якая ничего за собой не тянет.
Сегодня есть вельми истотная подстава с треском снять Мясниковича с працы. По выниках 2013 года у Беларуси наигоршие экономичные показники на обшарах СНД, отзначая керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика.
Самая опасная фигура для президента Лукашенко – это премьер-министр. В случае признания президента недееспособным, автоматически премьер-министр исполняет обязанности главы государства. То есть сместить Лукашенко в ходе номенклатурного переворота возможно, так сказать, во главе премьер-министра. Поэтому он его держит. Мясникович слишком стар, чтобы, и слишком умен, чтобы, так сказать, потерять голову на каких-то очень-очень интересных перспективах. Хотя в душе он, наверное, тоже тлеет. Ну, не бывает, чтобы солдат не мечтал быть маршалом. Тем более генерал-полковник. А он по чину генерал-полковник. Поэтому и держит.
Меркование Леонида Заики, керовника аналитичного центру «Стратегия». Таким чином Александр Лукашенко обвинуватив керівнику уряду і промисловості, що ті не хочуть і не вміють гандлювати. Як ви лічите, це тільки у гэтым причина, що білоруську продукцію тяжко продати за межой? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенцев.
Нет, причина не в этом. Просто у нас качество, наверное, не то, что надо. Ну, взять трактор тот же John Deere, ну, без проблем. И комбайны, которые там то же самое, да, западные. И производительность лучше, и потери меньше. Ну, и, наверное, и цены кусаются наши.
Ну, здесь я бы не сказал, что причина министров только одна из.
Ну, я думаю, может, качество у нас немножко не достает западному уровню. Качество продукции. Например, взять сегодня John Deere, там и кондиционеры, и все. А у нас такое еще. Не знаю почему, хотя бы могли бы уже ставить.
У нас просто нету известной марки, допустим, вот как американские, мы знаем много компаний, а наша не совсем известна, что ли, во всем мире, может, поэтому.
Что есть у меня в этом? В руководстве?
Ну, вообще полностью вертикаль власти.
Плохое качество у нас, ну, с мировыми брендами по сравнению.
Работаем плохо.
Ну, все, буквально все. Качество всего, не только металла, но и электроника, сам двигатель, ну, все буквально.
Вы возьмите даже любой велосипед или что, сколько у нас стоит в магазине. А в Польше, если 18 передач, да, спортивный велосипед, и стоит где-то 700-800 тысяч на наши деньги. А у нас 1,5-2 колеса и рама. Мазы тоже сейчас, допустим, у нас. Ну, в основном сейчас Евро-3, которые пошли, они идут уже очень с браком. Топливный насос отказывает, электроника отказывает в Евро-3, которые вот пошли.
Мне кажется, что это больше связано с маркетингом. Плохо работает маркетинг. Наверное, реклама, плохая реклама, вот зато и избыт товаров, наверное, плохой. Ну, наверное, плохо развито вообще. Не стараются, чтобы рекламировать там как-то какие-то, может, там со скидками продавать или что-то такое. Ну, наверное, в этом прочее.
Качество, наверное, уступает тому. Получается, что невыгодно ее покупать. Так я думаю. Первая причина. Остальное уже это вторично. Ну, умение торговать тоже есть такое, присутствует. Может, там хуже немножко. Но если будет качество, то ты уже один плохо торгует, поставил второго. Знижки, это производство как-то реконструировать. А вот это ж не получается, я так понимаю, у нашего руководства. Никто не хочет, да.
Меркаванне людей у городе. А вы сами можете выказаться на любую тему и про подею в Беларуси и свете. 266-39-52 на отказник у Менску. А тягом этой полгодины живого эфиру працуя велкомовский номер 651-4204.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Александр Лешек з Барановичоў. Ну і шпіталі у нас. Ложкі некія дапатопныя, з дзіравымі матрасамі. Лекаў няма. Калі хочаш лячыцца, купляй за свае грошы. На ўсе пытанні ў адміністрацыі адзін адказ. У бюджэце няма сродкаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашай праграме пазней, прыкладна праз 20 хвілін. Нагадаю, што все нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння ў Менску адкрылася 21-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». У яе бяруць удзел каля 600 прадстаўнікоў з 26 краінах свету. З іх толькі тры стэнды беларускіх незалежных выдаўцоў – «Тэхналогія», выдавец «Зміцер Колас» і часопіс «Архэ». Чакаецца, што ў суботу ў межах выставы адбудзецца прэзентацыя кнігі Святланы Алексіевіч «Час секонд-гэнд». На адкрыцці выставы пабывала наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Незалежное белорусское выдавецтво, как звычайно, у самом далеком куте выставы под лестницей. Выдавец Дмитрий Колос рады и этому.
Нового, как у лишь год почался, тому маловато. Але сегодня, эти завтра, будет наклад новой книжки Станислава Выспянского, який и мастак, и драматург, и поэт. Там будет две его пьесы, это «Веселье» и «Варшавянка». У перекладе Леона Баршевского. Чешский классик, Светопук Чех. «Поза синей липы» – это для чехов мое такое самое значение, как для нас новая земля.
Так далеко от початку белорусские незалежные выдавцы, дорого каштуя, вы чему вы за все таких мест?
А я вам хочу сказать, все лето это незвычайная подея, я вельми удячный организаторам выставы, потому что я ныне далек это стал бесплатно. И не важно, что это в конце, и в початку, а главное быть.
Главный редактор часописа «Архе» Валер Булгаков так само задоволен и присутствует. наявностью на выставе.
Просто цікаво, що ми є, що найпевно саме для нас важливе, бо год тому назад ми навіть не могли вірити, що ми будемо гостями вистави. Сьогодні наші плани справдилися, і от ми стоїмо за жодним стендом. Поки що рано говорити про ніякі виніки, бо вистава тільки починається.
Дорого, у принципі, місце коштує?
Місце коштує 240 євро, це майже 3 мільйони. Тобто просто, звісно, є великі шанси, що ми не зможемо отримати матеріальний ефект, але принаймні ніякий публічний розголос, я думаю, ми зможемо забезпечити.
Редактор видавництва «Технологія» Наста Качан розповідає про новинки.
Нова книжка у нас Владимира Лобача вийшла, «Міф про старий чоловік». У Дмитра Санько вийшла маленька книжечка «Допоможничок особи, які творили історію». Як зазвичай презентована серія Владимира Ліходєдова «Білорусь про фотооб'єктив німецького солдата» і Прадама Міцкевича, присвячена йому альбом. Словники, довідкова література, з нового «Листи життя і кохання Радима Гарецького». А так само на нашому стенді можна знайти книжки по правах чоловіка на нашій мові. Вельми короткою вводзіною і лексикон правов чоловіка. Ось гэта нове. І ще «Мажейки» вийшло у нас. Науковая монографія «Мажейки. Пісня культури білоруського Полісся».
Нема сьогодні традиційного удільника незалежного видавецтва Логвінов, яке спеціалізується на білоруській літературі. Телефон Ігора Логвінова поза зоной діяння. Амаль усе замежныя дыпламатычныя прадстаўніцтвы, акрэдытаваныя ў Беларусі, выставілі свае стэнды. Стэнд амбасады ЗША сёння тэматычны. Даведайся пра Амерыку па коміксах. Тут можна паразмаўляць і з мастаком, стваральнікам коміксаў Джошам Элдарам, і самому паспрабаваць намаляваць комікс.
I think the character people always comes out.
Мне падаецца, што характар чалавека заўсёды бачны праз мастацтва. Коміксы своеасаблівая мастацкая форма, таму Америка так само знаходзіць у іх сваё выражэнне. І незалежна ад таго, пра што гэтыя коміксы, ці гэта нейкія забаўляльныя гісторыі, ці гісторыі пра супергерояў, всё адно гэтыя гісторыі паказваюць, як мы сябе бачым. Таму адназначна можна праз коміксы даведацца, як амерыканцы сябе ўспрымаюць і як яны бачаць сябе. Ну а пытанне, ці мы менавіта такія, якімі адлюстроўваем сябе ў коміксах, пакінем для гісторыі. Але праз коміксы можна даведацца, як мы сябе бачым цяпер.
Прычым на выставе прадстаўленыя не толькі вядомыя ўсяму свету коміксы пра Спайдэрмена ці Жалезнага чалавека. Тут ёсць унікальнае выданне – кніга коміксаў «Маус» пра Галакост. Яна выкарыстоўваецца ва ўніверсітэтах ЗША як дапаможнік па гісторыі. Гэтая кніга атрымала прэстыжную пуліцэраўскую прэмію. Дарэчы, пачыналіся амерыканскія коміксы «Жоўтага чалавека» ў 1895 годзе. Адсюль і пайшоў выраз «Жоўтая прэса». У межах міжнароднай кніжнай выставы «Кірмаша» чакаецца шмат прэзентацыяў і сустрэч з пісьменнікамі. 4 лютага стала вядома, што дазволена прэзентацыя кнігі Святланы Алексіевіч «Час секонд-хэнд».
Наша корэспондэнтка Інна Студзінская пабывала на адкрыцці міжнароднай кніжнай выставы «Кірмаша». Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Премьер-министр Михаил Мясникович и ягоны ўрад атрымалі чарговае папярэджанне ад Александра Лукашэнкі і крайні тэрмін да канца першага кварталу, каб разгрузіць прамысловыя склады, бо беларускія тавары кепска прадаюцца. Але, як кажуць эксперты, пасля ранейшых папярэджанняў Лукашэнкі сітуацыя практычна не мянялася. Рэпартаж пра штрафныя стаянкі ў Менску. Хто вінаваты, што людзям няма дзе паставіць машыну? Відэасюжэт на сайце «Свабоды» пра жыццё ў бетоннай трубе 75-гадовага магілёўскага бяздомнага выклікаў гарачую дыскусію ў інтэрнэце. Сярод іншага гучаць і папрокі на адрас журналістаў за тое, што паведамілі пра жыццё старога і спрычыніліся да таго, што бяздомнага пазбавілі жытла ў цеплатрасе. Наш магілёўскі корэспандэнт наведаў старога, занёс ежы і распытаў пра апошнія навіны. І нагадаю, што все нашы перадачы і нашы навіны можна пабачыць на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Цыганская грамада спрабуе абараніць шматдзетную маці-цыганку з вёскі Прыбар Гомельскага району Любову Макараву, на якой улады хочуць адабраць дваіх меншых дзяцей-школьнікаў. У абарону выступілі некаторыя грамадскія актывісты. Рэпартаж з Гомеля.
40-гадовая Любоў Макарова не ведае, у які бок ёй кінуцца і хто ва ўладзе можа рэальна разабрацца і дапамагчы ёй. Макарова:
«Приехалі з распалкома забраць дзяцей ад мяне. І не сказалі нічого, видите, ні предупреждения, не пазвалі мяне ў распалком, а самі приехалі на маршрутку. Я спрасіла, за што, а не гавру, што в этом ліске ў них, што я не ўнімаю маці, што. Ну так, они так сказалі мне. Меня пасчитали, понимать его там листе, что я ненормальная эти что-то.
Любовь народила 7 детей. 5 из них уже дорослые. Повыходили замуж альбо поженились.
Ну, уже 2 остались, все 3 замужем. 2 ходят в школу. У 4 девочка, его 2 сын.
Житё у Любови Васильевны склалось непросто. Сама она, как и многие иншие цыганские дети, кольки годов наведывала школу, але не скончила навет и початковых классов. Подросла, вышла замуж. Хатина, у якой жила семья, сгорела. 6 годов тому Люба разошлась со своим громадянским мужем и живет теперь с меньшими детьми у хатине своей старой мати. Працавала часово у лесництве. Теперь дома. С доходов только невеликая пенсия мати. Отповедные и умовы життя. И у детей, и у дорослых.
Нету дрова, нету что скрывать. Холодно в доме. Ну, стараемся топить. Стараемся что-нибудь покушать.
Милиция не раз затримливала Любу с детьми у городе, когда те пропускали школу и жабровали. У Приморском сельском совете оповели, что процедуру отлучения детей у цыганской мати распочала мясцовая школа, бо те пропускали занятки. А заключение, что Макарова не может выховывать детей, зробил областный клинический психоневрологический шпиталь. На этой подставе райвыконкам и принял 27 студеня решение забрать у Макаровой 2-клясника Рому и 4-клясницу Раду. Наместница начальника Гомельского районного отдела эдукации Алена Акименко кажа, что они мусят выконывать решение выконкаму.
Мы в данной ситуации действуем в интересах детей, в том плане, что если есть заключение медицинское о том, что она не может выполнять родительские права, есть документ. Мы должны действовать в интересах детей. В интересах детей есть решение в полком на основании этих документов тоже. Все в соответствии с законодательством. Предоставление статуса и направить их в интернат детей.
Комиссия райвыконкаму с уделом представников отдела эдукации, социальной службы, инспекции по справах неполногодовых уже 2 приезжала у Прибор, как забрать 2 меньших детей у Любови Макаровой. Однако местные цыганы не дали это сделать. Так, Люба малописьменная, бывая жабруя с детьми, але никто у Приборы не дает веры заключению психиатричного шпиталя, что она не при своем разуме. Жихарка Прибора.
Она вменяемая, но она неграмотная. У нее спросили, сколько месяцев в году. Человек, который не посещал школу, конечно же, это не ответит. Она 5 ходила в 1 класс, переходила во 2, опять возвращалась в 1, и так ни один класс не закончила. Поэтому вот эта невменяемость, это, конечно, очень спорный вопрос. Но это, видимо, сделали, потому что как бы у нее отбирают детей, какое бы у нее тяжелое материальное положение там не было, но она их все-таки несла на плечах в школу, чтобы они не замерзли.
Сама Люба уже не хочет никакой допомоги от районных уладов.
Я не хочу ихней помощи, не хочу ничего, чтобы они просто не трогали моих детей. Я не хочу, мои дети мне дороже всего на белом свете. Я ни денег не хочу, ничего на свете, просто чтобы они оставили меня в покое, моих детей и меня, и все, вот что я требую. Пусть мне дают еще срок какой-то, понимаете, такой есть справительный срок, я справлюсь, я даю слово. Такое божественное, что я справлюсь, пусть мне дают срок. У меня дети перепугались, что и школу бросили. Не пошли они бояться, дети. Но они перепуганы такие, они боятся.
Гомельская громадская активистка Мария Богданович, якая выучая становище цыганов в регионе и не раз обороняла их неправы, лечит, что гомельские улады в выпадку с Макаровой демонстрируют бюрократичный подход до проблемной цыганской семьи.
Улады у данном выпадку, и они демонстрируют казенно-бюрократичный подход. Потому что детям, им заусёды лепше со своей родной мати. Коли эта мать клопотливая, коли она их любит, и коли они опынутся в интернате, это будет значительно больше для их травма, чем все сидеть у нетопленной хати. Тем больше не треба забывать, что эта семья цыганомолная, родная мова для их цыганская, а я не ведаю ни водного педагога на сегодняшний день, и этой мовой володают.
Громадская активистка переконанная, что чиновникам неблаго было бы допомогчи семье Любови Макаровой с ремонтом житла, набытьем дров, праз доброчинные фонды, бизнесовцев, коли это не устане зробить районный выконавчий комитет. Зрешты, над детьми могут узять опекунство шматликие свояки, якія живут у Приборы и поселку Пионер. А гомельские чиновники только бездушно дейничают, спосылаючися на президентский декрет номер 8. 18, Богданович.
18 декрет на сьогоднішній день – это сродок террору у дочиненні до циганської бідноти. Тому що, скажем так, недобросумленні службові особи, вони зловживають влади за гэтага. Вони чапляються до бідних сімей.
Говорила громадская активистка господаря Богданович и целком ее меркование Марии Богданович и всю эту ситуацию у Гомеля можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Нема ему альтернативы. Кому белорусские таблетки? Каб такое убачил Машеров. Про это, а еще про золотое тело у свежих звоночков.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» на наших хвалях прикладно праз 20 хвилин. А я нагадаю, что увесь час у Менску працуе телефон «Аутотказник» 266-39-52, и наши слухачи выказываются на конт украинских подеев.
Улады Беларуси не реагуют на украинские подеи, потому что нема таких аналитиков в Беларуси, которые бы смогли подбачить, чем закончится противостояние улад и оппозиции на Украине. Коли бы они это видели, то меркование наших улад было бы огучено. Хотя бачно по всем, что улады Беларуси на боку прихильников Януковича. Это по-перше. А по-другое, у Лукашенко нема упевненности в том, что такие ж подеи не могут отбыться и у нас. И зараз и он, выступающий по телебачению на разных нарадах, вельми пыльно и с повагой ставится до простых людей, а чиновникам самых высоких посад, учиняя разгон, публичное принижение. Соправды, соромно за чиновников, болюча за простых людей и обидно за нашу державу. Як хочется, каб гэта его театр одинова хутчэй бы закрылся. Город Брест, Василь Бурак. Дякую за увагу.
Выкажу меркаванне. Передачи «Пражский акцент» Юрий Дракослов с беседовал с Дмитриевым, Лебедькой и Новиковым по Майдане о площади 15-го года. Ну, должно сказать, что не могу согласиться с Лебедькой относительно революции в Украине. Революция предполагает коренной переворот в какой-либо сфере общественной жизни. Политической, экономической, научной и так далее. В Украине ничего подобного пока не произошло. И потому рано говорить о революции. Я бы сказала, что там протест, переходящий в бунт, с применением силы. Что касается площади 15-го года, Андрей Дмитриев предостерегает, что от призыва людей на площадь без четкой цели. Иначе, мол, будет новая трагедия, снова провал безответственных политиков. Ну, с этим нельзя не согласиться. Но вот бояться этого, думаю, не стоит. Вряд ли люди, в принципе, откликнутся на призывы оппозиционных политиков площади 10-го года. Разве что совсем небольшое число людей выйдет, которых легко разгонят. Не очень-то боится сегодня власть даже свободных выборов. Нет сильной альтернативы. Ну, такой фигурой мог бы быть, например, Сидорский в белорусской ситуации. Виктория.
266-39-52, от отказнику Менску працуя без перепынку. И нагадаю, что тягом живого эфиру можно телефоновать на волкомовский номер 651-4204. Вы на хвалях Радио Свобода.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригожа? Нататки Юрася Бушлякова с программы «Живая мова» протягивая читать Алена Тиханович.
Неяк при черговой змене раскладу передач «Белорусской свободы» на нашем сайте было позначено, что выпуски новин гучать кожные 15 минут. Наш слухач Сергей Лапуть дослал питание, чему у раскладе минуты, а не хвилины. Словы «хвилина» и «минута» равноправные у нашей мове у значении 60-й частки годины, 60 секундов. Минута – назовник латинского походжения у дословном перекладе «маленькая», «дробная». У средневечной латине было сполучение «парс минута прима» –
першая малая частка гадзіны. У старабеларускай мове мінута ўжывалася не толькі ў часавым сэнсе, але і на абазначэнне кароткай выпіскі, копіі. Да прыкладу, у тэксце 1495 году чытаем: «Мінуту, выпісаную з тых кніг, перед намі вказывалі». Для народнай беларускай мовы 19-20 стагоддзяў мінута і яе фанетычны варыянт «мінюта» характэрныя ўжо толькі ў часавым значэнні. 40 мінут прайшло, а яе няма. Гэта зэльвінскі сказ слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Бачым, што слова «мінута» мае шматвяковую традыцыю ўжывання ў нашай мове. У нас яно, дарэчы, з'явілася на пару стагоддзяў раней, чымся ў расійскай мове. Тым не менш, часта ў літаратурным маўленні мы свядома дыстанцыюемся ад мінуты, аддаем перавагу слову, якога няма ў расійскім лексіконе, назоўніку «хвіліна». Яго вытокі ў старажытна-верхнянямецкім слове «хвіл» – «хвіла», даслоўна «час», «гадзіна», «імгненне». Незалежна ад нашых сімпатыяў да канкрэтнага слова, памятайма, што 60-ю частку гадзіны можам называць па-беларуску як хвілінаю, так і мінутаю. Навіны ў эфіры радыёстанцыі гучаць кожныя 15 хвілін або кожныя 15 мінут.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Шановныя слухачы, нататкі нашага калегі Юрася Бушлякова, якія мы чытаем у эфіры, закончацца неўзабаве ў сярэдзіне лютага. Многія з вас атрымалі па заявках і кнігу Юрася «Жывая мова». Да завяршэння серыі ў эфіры мы просім вас падзяліцца сваімі водгукамі. Чым для вас былі карысныя і цікавыя нататкі Юрася Бушлякова, чаму навучылі, што адкрылі, як падвысілі вашу цікавасць да беларускай мовы? Тэлефануйце на адказнік 266-39-52 і мы скарыстаем вашыя водгукі ў праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч і ягоны ўрад атрымалі чарговае папярэджанне ад Аляксандра Лукашэнкі і крайні тэрмін да канца першага кварталу, каб разгрузіць прамысловыя склады, бо беларускія тавары кепска прадаюцца. Але, як кажуць эксперты, пасля ранейшых папярэджанняў Лукашэнкі сітуацыя практычна не мянялася. Рэпартаж пра штрафныя стаянкі ў Менску. Хто вінаваты, што людзям няма дзе паставіць машыну? Ведай сюжэт на сайце «Свабоды» пра жыццё ў бетоннай трубе 75-гадовага магілёўскага бяздомнага выклікаў гарачую дыскусію ў інтэрнэце. Сярод іншага гучаць і папрокі на адрас журналістаў за тое, што паведамілі пра жыццё старога і спрычыніліся да таго, што бяздомнага пазбавілі жытла ў цеплатрасе. Наш магілёўскі корэспандэнт наведаў старога, занёс ежы і распытаў пра апошнія навіны.